Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается, и сейчас в эфире передача «Беседы о вечном». Сегодня в беседах принимает участие отец Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, дорогая Валентина Федоровна, радиослушатели.
Мы продолжаем с вами говорить об иконах Божьей Матери. И сегодня мы начнем наш разговор, вот сейчас начнем разговор об иконе державной Божьей Матери. Что можно о ней сказать вообще, когда она явилась, когда ее обрели, и вообще об истории этой иконы?
Об этой иконе прежде всего скажем, что само такое появление, вот еще до, оно было, это тоже такая древняя икона, она как бы была, может быть, в какой-то безвестности даже до определенного момента. И об этом мы тоже скажем.
Мы тоже
скажем.
Об этом скажем, да? Но вот она была, явилась когда? Вот она явилась.
Она вот явилась.
Всенародная.
Всенародная и вызвала такое вот паломничество к ней. Многих православных наших людей очень трудное время, которое начиналось тогда. Это был 1917 год, 2 марта по старому стилю.
А 15-е
по новому стилю, вот это явление этой иконы было.
Так самое-то интересно, этот день-то какой был?
Да, это был день, когда
для России.
Для России это был очень трагический день, потому что в этот день произошло то, что государь Николай II, вот, ну как
отрекся?
Это, отрекся от престола, ну как вот так говорят, ну много споров, конечно, поэтому, ну так или иначе, было у нас царское такое устроение нашего общества, и такое устроение мы потеряли, о чем скорбим даже до сих пор, и молимся, что вот, чтобы устроилось-то это все вновь, потому что с этим связана, конечно, вся история России, наше спасение, земное наше преуспевание. То есть вот в такой вот очень трагический день это произошло. Вот и стало это известно.
А где вот она явилась, эта икона, в каком месте? Потому что это ведь известие, оно облетело моментально сразу всю Россию, да? Где это, какое место чудесное, вот такое вот, как бы, явление, ну, вот, явление этой иконы?
Ну вот смотрите, это произошло, тогда это было Подмосковье в 1917 году, а сейчас это Москва. И называется это вот село Коломенское, известное своей историей. Там, например, скажем, что есть там храм Вознесения Господня, который был построен еще в XVI веке. И этот храм был построен по повелению великого князя Василия, у которого родился сын Иоанн Васильевич Грозный, будущий первый русский царь в 1547 году. Он венчался на царство. И вот именно вот не случайно вот произошло вот явление иконы Пресвятой Богородицы. То есть такая вот таинственная связь истории России разных веков. Первый царь, последний царь. Вот державная икона Пресвятой Богородицы. То есть вот именно в селе Коломенском это произошло. Ну, это место, также село, оно известно с давних времен. Здесь также и был, например, известный дворец Алексея Михайловича. То есть это была резиденция русских царей, можно так сказать, загородная такая. Вот. Ну и вот как же это явление произошло.
Да, вот историю. Вот.
Давайте посмотрим, дорогие братья и сестры. Значит, а явление это произошло женщине Евдокии
Андриановой.
Вот она отправилась в село Коломенское и обратилась к настоятелю храма, отцу Николаю Лихачеву. И она рассказала, когда вот она пришла, что вот видела она сон, и видела сон.
И слышала голос.
Слышала
даже,
голос,
таинственный,
да,
такой.
Да, что вот и во сне она видела державную владычицу, Пресвятую Богородицу, у которой сидел на коленях значит, младенец. Спаситель, угу. Да, Богомладенец. В руках она держала, в руках у нее были держава и скипетр, а в верхней части, полуовале таком, находился Господь Саваоф, его изображение. То есть вот и услышала она голос, который повелевал ей вот отправиться именно в село Коломенское, и там вот...
Там даже было так, вот этот голос произнес: «Есть в селе Коломенском большая черная икона, ее нужно взять, сделать красной, и пусть молятся». Вот такой голос прозвучал. Ну и вот она действительно вот она, пошла.
Отправилась туда, причем настоятель, у него было желание сначала как-то обличить вот эту вот женщину Евдокию Андрианову, что вот она верит с нам. Но, тем не менее, это вот такой промысел Божий, что он послушал ее и не стал ей в данный момент сейчас ничего говорить. И, в общем-то, вот они...
Ну, вот она прибыла вот в эту она, Вознесенскую церковь, да?
Значит, и стали искать вот эту вот, как вы сказали, Валентина Федоровна, большую черную икону.
Черную икону. Вот. И вот она ее ведь увидела там, да?
Да, она вот ее увидела. Ну, все там просмотрели буквально. Все посмотрели, все обошли, и только где-то вот на колокольне, что ли, вот они нашли. Ну, смотрели, знаете, немало время прошло, все стены обошли, вот где вот все укромные места, но ни одной вот подходящей под описание этой иконы не находилось. Ну, и тогда вот по совету вот сторожа церкви, еще одно прихожанина, случайно зашедшего, как бы вот туда, отец Николай стал усердно искать икону повсюду, на колокольне, на лестнице, в чуланах, и, наконец, в церковном подвале.
В подвале
вот,
нашли.
Да, и вот в подвале, да. Среди старых досок, разных тряпок и рухляди, то есть, видите, как мы иногда вот
да,
так относимся.
Да, как неблагоговейно, да, вот так вот.
Вот, и это всем нам свойственно, и пыли, была найдена большая узкая старая черная икона, на которой в первый момент вообще ничего невозможно было разобрать, рассмотреть.
Пришлось ее промыть?
Да, тщательно. Вот ее обтерли, обмыли черную икону от многолетней пыли и гари, и всем присутствующим представилось изображение Божией Матери, одетой в порфиру, как вот мы сказали.
В царицы.
Да, восседавшей на троне. Ты вот с короной на голове, кстати говоря, вот, и Евдокия Андрианова точно же ярко вспомнила, узнала свое последнее сновидение, упала перед иконой со слезами, стала просить ослужить Богородице благодарственный молебен с акафистом. И вот отец Николай, настоятель этого храма, тотчас выполнил просьбу этой женщины. Вы знаете, что никто из них, ни отец Николай, ни Евдокия, ни сторож, ни вот прихожане, ни этот прихожанин, который вот случайно зашел сюда, вот в этот храм, они еще не знали, что этот четверг – последний день Российской империи. Когда в храме отирали найденную икону от пыли, в Пскове происходили такие события, что вот вечером последний русский царь, государь Николай II, в своем дневнике запишет: «Утром пришел русский и прочел свой длиннейший разговор по аппарату с Родзянко. По его словам, положение в Петрограде таково, что теперь министерство из Думы будет бессильно что-либо сделать, так как с ним борется социал-демократическая партия в лице рабочего комитета. Ну, нужно мое отречение», то есть вот они потребовали. Русский передал этот разговор в Ставку, а Алексеем всем главнокомандующим. К 2:30 пришли три ответа от всех. Суть это, что во имя спасения России, удержания армии на фронте и спокойствия нужно решиться на этот шаг, то есть на отречение, вот он записал. То есть его как бы вот так толкали к этому шагу. «Я согласился», — пишет государь, — «и Ставке прислали проект манифеста. Вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с которыми я переговорил и передал им подписанный и переделанный манифест. В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого». И здесь дальше государь написал такие вот известные слова: «Кругом измена, трусость и обман». То есть вот с чем столкнулся государь тогда, именно вот в этот вот момент, то есть очень сложный момент. И об этом тогда еще вот практически никто не знал, кто обрел икону державную, икону Пресвятой Богородицы. То есть, видите, такие вот события происходили, очень сложные в России, очень трагические. И Матерь Божия таким образом, явлением этой иконы, она взяла власть, вот именно власть, духовную, над именно над Русью, над нашей. И это было, в общем-то...
Духовная власть над народом, над русским
народом.
Который отверг, собственно говоря, ведь народ отверг царя-помазанника.
Да. Но Матерь Божия не отвергла, она вот взяла на себя вот это вот...
Говорят, что лик ее особенно такой строг и суров, и скорбен взгляд ее. И вот сравнивают даже, что вот ее... очи, наполненные слезами гнева, божественной материнской любви, потому и пропитана мученической русской кровью царская Порфира, и алмазные слезы русских невинных мучеников украшают ее корону.
Да.
Видите, как образно говорится об этом. Но и справедливо, и на самом деле ведь, да, сколько слез было пролито, да?
Да, конечно. Вот тогда еще никто этого не осознавал.
Не осознавал.
Многие радовались, что вот свобода какая-то, вот что все дозволено, все можно.
Да, царская власть устранена, все, да? Русский народ свободен, может делать все, что хочет, да?
Да, и вот Валентина Федоровна, об этом было доложено тогда правящему архиерею Московской епархии. Таковым был будущий патриарх московский вся Руси Тихон. Вот он тогда был еще митрополитом просто, а в будущем он был, стал патриархом. И вот он, значит, к Святейшему Синоду написал рапорт, донесение. Вот из этого донесения мы можем вот прочитать такие слова, посмотрите. По сведениям, данная икона Божией Матери, пишет Святейший, ну, будущий святейший владыка, святитель.
Да, ведь тогда ведь еще не был он избран патриархом, да?
Да, это было еще только
это
начало.
Это позже ведь все свершилось, да?
Да, позднее
уже. А тогда он был митрополитом.
Да, да. И вот по данным членов комиссии от церковно-археологического отдела при Московском обществе любителей духовного просвещения протоиереем Страховым икона не древняя, приблизительно конца XVIII века, не старше. По форме вверху овальная, иконостасная, средняя, из третьего пояса пророческого. По образу написания икона принадлежит к типу цареградской иконы Богоматери. Икона, вероятно, осталась из иконостаса Вознесенской церкви. Об этом иконостасе известный археолог Снегирев сообщает, что он в свое время был перенесен из одной из церквей Московского Вознесенского монастыря. То есть, вот видите, из Кремля. И как вот...
Это предыстория, да?
Да,
вот
предыстория.
Такая вот появление этой иконы, почему она оказалась вот в Вознесенской церкви, да, Коломенского. То есть, она ведь в Кремле была,
она
там
сначала
в монастыре.
Была, да, в Кремле.
Там Вознесенский монастырь женский был,
Вознесенский женский монастырь. А когда, значит, на нашу страну, на Россию было нашествие Наполеона, то, спасая ценности, в том числе вот эту икону, ее перенести в Вознесенский храм, который, как
Коломенском.
Мы... в Коломенском, который мы уже говорили о том, что это был в честь первого русского царя храм.
Ну и потому, видимо, все это в спехе тогда так делалось, потому ее где-то вот в запасниках там где-то внизу в подвале положили, может быть, даже специально спрятали, так вот упрятали, чтобы ее не нашли и как-то вот не украли бы эту икону. Да,
да? И вот, да, видите, как получается. Вот, промыслительно так все вот эти складывается. Вот святитель написал об этом в донесении.
Ну вот видите, мы говорим о том, что тогда и разрушались, уже начали разрушаться храмы, и уже потерял, так сказать, власть Николай, император Николай. Но ведь и с покаянным трепетом русский народ шел к этой иконе, да, к державной. То есть не все же восприняли, ну, как бы спокойно вот это, вот эти события. А с покаянием шли многие к этой, да, иконе, обретенной вот после того, как отказался император, то, да, есть сложил в себя власть.
Ну, вот смотрите, да-да. Ну, вот смотрите, значит, вот слава о явленной иконе сразу же облетела всю Москву, распространилась. И в Коломенское стало приходить множество богомольцев. И вскоре икону начали выносить в московские храмы даже. Икону начали вот так в монастыри, на фабрики, заводы. И даже одно время она пребывала в Марфо-Мариинской обители, где настоятельницей была великая княгиня Елисавета Федоровна.
То есть вот это... А сколько списков было сделано с ней в это же время? Они были распространены по русским храмам, по, собственно говоря, по России, все разошлись. Появилась служба и дивный акафист, о котором вы тоже хотите сказать,
как-то, ну, немножко, может быть, попозже. Сейчас вот еще вернемся к тому, что вот как она... по храмам, по монастырям, и рассказывается о том, что икона возвращалась вот в место своего вот пребывания постоянного, вот, где вот она явилась в Вознесе, в храме Вознесения, только воскресные праздничные дни, все остальные, в общем, она это вот по Москве вот так вот ходила, можно сказать.
По разным храмам, тогда храмов-то много было.
Да, и вразумляла, и как бы наставляла народ, и утешала, и ободряла, что... Матерь Божия, что вот такое вот. Вот, и по благословению святителя Тихона, как вы сказали, что вот уже были списки многие написаны.
Да, и акафист даже.
Да, и
акафист. Появилась
служба
и акафист.
Да, вот акафист вот как раз.
Это иконе. Как раз с участием, составленный с участием патриарха Тихона.
Да.
Уже патриарха Тихона, да? Но тогда он еще, может быть, и не был патриархом, но, по крайней мере... Позже он где-то вскоре стал им, да?
Вот, и, в общем-то, вот...
Патриарх, меня... вот, по поводу акафиста, пожалуйста, еще.
Вот, по поводу акафиста, посмотрите, уже в наше время именно этот акафист, он переиздан был Свято-Тихоновским гуманитарным университетом в 2012 году. И вот что интересно, это акафист такой необычный, ведь обычно у нас вот... состоит из там 12 икосов, кандаков, там вот 13, вот, а этот, значит, состоит из 8 кандаков всего. То есть вот он как бы вот такой вот сокращенный, что ли, вот сокращенный. Ну и этот акафист, он тоже благословлен был святителем Тихоном для богослужения, для келейного его чтения. И вот так вот несколько слов еще скажу.
Ну вот немножко, может быть, частичку акафиста, да?
Вот и здесь, да. И вот смотрите, здесь пишется, что за основу именно взято то, что второй, значит, текст, как яствует текст, святейшим патриархом Тихоном исправлен и допущен к употреблению. Наименование краткое сделано с тем, что акафист, вот это вот то, что он 8 кандаков и икосов, отклоняясь от этого традиционной акафистной формы. И вот, скажем, такой припев там, посмотрите, «Радуйся, Мати Божия державная, заступница усердная рода христианского». Вот такой вот припев. Ну и если вот посмотреть еще акафист, то, например, в Кандаке первом пишется: «Избранная, избрание всех родов, заступница рода христианского, покром своей благости, покрывающей страну нашу православную, благодарственное пение приносим Ти, Владычице, о явлении нам чудные иконы Твои, я державные. Ты же, яко всемилостивая заступница, всех с верою к Тебе притекающих, от всяких нас бед и скорбей свободи зовущих. Радуйся, Мати Божия державная, заступница усердная рода христианского». То есть вот
красиво,
там,
красиво,
да,
очень.
Красиво очень, да, вот такой вот
красивый акафист.
Акафист сделан. Ну, потом акафист был переработан, и в наше время он имеет, ну, как традиционную тоже форму, в наше время читалось, и вот это вот чтение этого акафиста и пение акафиста, оно даже особенно было в зарубежной, в рассеянии.
Церковь, да? Россия, да.
Русская православная церковь за границей. Вот, и потом уже в эпоху возрождения такой церковной и развития церковной жизни уже в наше время, в 90-е годы там, стало и у нас тоже вот именно Пеца это все. Ну, думаю, что мы еще об этом скажем. Еще вернемся к 17-му году.
Потому что наверняка вот появление такой иконы, такой святыни, да в это время такое революционное, оно, конечно, имело какие-то последствия, так ведь?
Да.
Ведь мне кажется, что и так были жесточайшие гонения, обрушились на головы и священства, и мирян, и вообще верующих людей, и церкви разрушались, и какие-то декреты принимались по отношению, то есть и под ценности изымались. То есть очень ведь жестокие были гонения, да? Ну и, конечно, мне кажется, что вот икона под таким названием, икона Божьей Матери Державная, она тоже не могла не пройти через жестокие гонения на нее.
Да, естественно, конечно.
Но вот что случилось, я думаю, что в это тяжелое время наверняка какие-то трагические события были и произошли относительно этой иконы.
Ну вот, да, да, и смотрите, вот пишется в книге об иконах Пресвятой Богородицы, что в годы советской власти не было, наверное, ни одного образа, с которым так не боролись бы новые правители.
Державная, потому что это же царская, так сказать, икона, да?
Списки иконы, державной иконы Божьей Матери изымались из храмов, уничтожались, были расстреляны составители службы и канона, то есть вот как.
Угу. Арестованы очень многие верующие были, то есть многие были посажены в лагеря, я думаю, именно потому, что вот хотели сохранить вот эту державную икону, а значит, и власть царскую, да?
Конечно, конечно. Это...
А сколько новомучеников, да, появилось, батюшка?
Конечно, вот,
связано
это
все. Связано с иконой, именно этой, я думаю, иконой державной.
Ну вот пишется еще, что каких-то вот таких вот того времени чудес не было записано, потому что не было, было не до того, чтобы записывать эти чудеса.
Так время-то было другое, да.
Вот. И, значит, в конце 1980-х годов обнаружилось, что державная икона сохранилась.
Вот как она бы ведь хранилась в опасниках исторического музея. Да.
Угу. Вот и стало известно, что именно в музее пребывает вот эта вот подлинная явленная икона. И 15 апреля 1988 года была передана историческим музеем.
Крещение Руси.
Историческим музеем на выставку, организованную в праздновании тысячелетия Крещения Руси в издательском отделе Московской Патриархии. Икону эту передали. И появилась возможность исследовать этот образ. И вот здесь также вот в книге о этой иконе пишется, что тщательное сличение иконы с фотографией, сделанной в иконописной мастерской Свято-Алексеевского монастыря в Москве при реставрации державной иконы в 1917 году, вот это вот сличение показало, что в музее находится именно первообраз вот этот, вот чудотворной иконы Божьей Матери. И уже через два года, 27 июня 1990 года, икону перенесли в действующую Казанскую церковь в селе Коломенском, в котором она пребывает и сейчас, в Вознесенском храме.
Вознесенский храм, видимо, он был либо разрушен, либо передан просто под другие
вот
помещения.
Этот Вознесенский храм находится рядом, вот буквально рядом, в нескольких шагах. И, значит, богослужение в нем не совершалось, ну, вот пока, по крайней мере. А осенью 2007 года державная икона Пресвятой Богородицы впервые покинула Отечество для участия в торжествах по случаю восстановления канонического единства Русской Православной Церкви.
В каком году это?
В 2007 году.
В 2007, да.
И вот, смотрите, Валентина Федоровна, у меня в руках копия акафиста, который был издан именно за границей, за рубежом.
В честь иконы.
Да, в честь державной иконы Божьей Матери. И этот акафист, он был напечатан по благословению Преосвященного Лавра, архиепископа Сиракузского и Троицкого, именно того владыки, который...
Этой,
да, был предстоятелем зарубежной церкви, и затем вот произошло такое вот объединение.
Да, вот. У вас это старинная такая, да, книжечка.
Ну, как бы старинная, это уже копия.
Ну, копия,
и,
да.
И я думаю, что вот вам будет интересно услышать, как вот она у меня, так сказать, обрелась.
Да, вот интересно, расскажите, вот, пожалуйста, историю обретения.
Ну, вот.
Ну, тут все на церковнославянском.
Да. И да, вот очень интересно дело все в том, что это связано и с нашим городом тоже. В нашем городе по благословению священноначалия на месте, где был Ипатьев дом и где вот закончилась жизнь русского царской семьи, да-да, там, значит, и крест был установлен, потом,
я
значит,
помню,
да-да,
помню
потом... Там,
и, моменты такие восстановления постепенного вот, строительства, как пришли, собственно говоря, к тому, чтобы построить здесь храм на крови.
И вот, да, и там был этот, часовня была Елизаветы Федоровны.
Но она и сейчас.
Она
есть.
Сейчас, но она многострадальная, ее и поджигали, да, и да, все, да. Что все. Так вот, в этой часовне, значит, по средам, и там по воскресным дням служились и молебны с акафистом, и просто миряне даже читали по благословению, вот в частности акафист иконы Пресвятой Богородицы, в честь державной иконы, державного образа. И вот я тогда, у меня происходило воцерковление мое, это было 90-е годы, да, и однажды я пришел как раз в момент пения, пение вот этого акафиста, там, прихожан, и вот мне очень понравилось это, думаю, как они прекрасно, хорошо поют, вот, и далее, значит, события так развивались, что в руках у меня оказалась книга с игумена Саввы, вот, из Псково-Печерского монастыря известного подвижника, вот, этого советского времени, вот, подвижника нашей церкви. И вот он пишет, говорит, мы часто не знаем своих грехов, или забыли, или в неведении находимся, но грехи-то мы совершали, и поэтому он сказал, что хорошо было бы у священника, помолившись и исповедавшись, и спросить епитимию за неисповеданные, забытые там, или грехи неведения, хорошо, говорит, было бы это сделать. Но это как-то запало в мою душу. И вот я так вот помолился, повспоминал свои грехи, исповедался, и после разрешительной молитвы, прочитанной священнику, я и спросил у него благословения, вот что-то, какую-то епитимию. И знаете, мне было благословение читать раз в неделю акафист державной иконы Пресвятой Богородицы. То есть то, что вот мне понравилось, да, как-то в сердце так запало.
Легло так.
Да, и у меня вот такое душу. Вот, ну, да, и вот такое вот мне благословение, которое я и сейчас стараюсь исполнять раз в неделю, мне было благословлено читать вот этот вот акафист. Вот так вот интересно.
То есть вам вручили вот эту книжку?
Ну, а эта книга потом, она, значит, копии сделал Анатолий Михайлович Верховский у нас, вот он.
Да, он, был такой, да. Сейчас его, к сожалению, нет, уже усопший.
Да, ну, вот он усопший, похоронен, упокоился на месте в царском монастыре, похоронен вот на Ганиной яме. И вот он как раз вот организовывал вот все это. Вот, и в частности, и акафисты вот эти копии там он делал и как бы раздавал для желающих, и вот у меня так вот обрелся.
Так появилась этот, копия, да?
Да, вот этого акафиста.
Этого акафиста.
Ну, а сами вот иконы, сами иконы...
Акафиста, который, еще раз напомните, который был написан, да?
Ну, написан он был на основе того старого акафиста 17-го года, но это уже он приобрел вот такую вот, ну, обычную форму, как, значит, столько, сколько нужно икосов и кондаков там.
И издан он был
и
за
издан
рубежом,
вот за рубежом, да,
в зарубежной церкви,
да. То есть вот такая связь вот, в общем, происходит.
Ну вот, видите,
так что вот,
какие чудесные истории происходят.
И пентимьи какие накладываются тоже в церкви, оказывается.
И пентимьи тоже очень необыкновенные.
Необыкновенные такие.
То есть вы вот, вам понравилось, вы возжелали вот прочитать его, и пожалуйста,
пожалуйста,
книга.
Ну, понравилось, хочешь, вот и читай, вот,
вот
тебе.
И читай,
нам не дается ничего.
Наслаждайся, то,
что...
этим акафистом.
Да, вот.
Вот видите, как будто, ну, на самом деле, не как будто, а Бог услышал просто, видимо,
конечно.
Ваши молитвы, ваши моления вашего сердца, вашей души.
Да, то есть вот так вот мы должны об этом понимать.
Но что-то происходило все-таки, вот какие-то чудеса около этой иконы державной, вот еще бы вот немножко об этом сказать.
Да, конечно. Конечно, происходили и происходят. Вот, например, такое, посмотрите, что такое, значит, событие, икона Державной Божьей Матери. Вот, посмотрите, значит, в Ставропольской и Владикавказской епархии есть в кафедральном соборе икона Божьей Матери «Неугасимая лампада». И что вот это за такая икона? В начале 90-х годов 20 века, после чудесного знамения у иконы Божьей Матери Державной в Москве, в Коломенском, вот написано это «Неугасимая лампада», и свидетелем был один православный, а в лампаде не было масла, и вроде бы даже и фитиля горел огонек. А в память об этом чуде, по благословению митрополита Ставропольского и Владикавказского Гедеона, и была написана икона. Например, вот еще державная икона Божьей Матери в Белоруссии была написана в 1991 году иконописцем Павлом Жаровым для адвоката епархиального управления Валерия Михайловича Ерчака, который осветил этот образ в 1993 году в Светлую Пасхальную ночь на гробе Господнем при сошествии благодатного огня. А 6 ноября 1994 года во время утренней молитвы Валерий Михайлович обнаружил, что на иконе капли святого мира с каждым днем мироточения усиливалось и продолжалось до 15 декабря. 19 мая 1997 года, в день празднования памяти святого праведного Ива Многострадального, икона находилась во временной часовне в Доме Милосердия, и во время божественной литургии, которая совершалась в часовне, снова началось обильное мироточение, продолжавшееся долгое время. Восприняв это как знамение самой Царицы Небесной, Валерий Михайлович передал икону для постоянного хранения и молитвенного почитания в приходе, который образовался при Доме Милосердия. В августе 1997 года после молитв у мироточивого образа получила полное исцеление от рака кожи, лица и от потери зрения юная жительница Бреста. Это чудесное исцеление было засвидетельствовано врачами. Сейчас эта икона постоянно пребывает в Иоанновском храме при Доме Милосердия, почитается как великая святыня.
Ну что ж, будем нашу беседу, отец Георгий, заканчивать. Что бы вы хотели пожелать в конце нашего разговора? И что сказать, может быть, относительно вот этого образа Божьей Матери Державная?
Хочется сказать, дорогие братья и сестры, чтобы мы с почтением относились и любовью к Пресвятой Богородице, к ее иконам, потому что это для нас великое утешение. Это и наше вразумление, чтобы мы знали, что какие бы сложные события ни происходили, трудные, такие трагические, Матерь Божия никогда нас не оставляет. И Церковь Божья, с иконой этой, державной иконой Божьей Матери, связана жизнь святителя Тихона, патриарха русского. Он говорил так, который вот такие слова сказал, которые навсегда вот мне как-то запомнились и сердце проникли. Он сказал так, что человека все может оставить, и молодость, и красота, и здоровье, и друзья, и близкие, все может оставить. Так на самом деле ведь и есть. Только Святая Церковь никогда не оставляет чад своих, если не только сами дерзко не отрекутся от нее.
Ну, на этих вот замечательных словах мы с вами закончим нашу сегодняшнюю беседу. Я хочу напомнить, что сегодня в ней принял участие священник Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Спасибо вам большое, отец Георгий.
Слава Богу, встреч, до свидания. Дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна, спасибо вас, Господь.
Спасибо. До свидания.
До свидания. Дорогие братья и сестры, начинается у нас Великий пост. Это весна, это радость, это наша подготовка к Страстной Седмице, к Светлому Воскресению Христову. Мы часто воспринимаем это, бывает, думаем, трудно, тяжело, нелегко. А между тем, это для нас радость и счастье, что начинаются такие труды, в которых и нам тоже нужно принять участие. И люди, которые постовали уже не раз, они знают, что это действительно радость. И вот однажды, помнится, один человек некий говорит: радости в жизни нет. Как-то вот, потому что часто мы, у нас земные такие вот наклонности, привязанности, склонности. И вот
тяготеют.
Тяготеют, да. И вот у меня как-то возникло такое, я высказал предложение это. Я говорю: ну давай попостуем, помолимся. Он: что ты, что ты?
Вот, это такой труд.
Да, это такой труд. То есть это надо, кто вот сказать тем, кто еще не постовал, это надо попробовать, посмотреть. И действительно, когда пост и молитва сочетаются друг с другом, тогда и в сердце водворяется радость. Эта радость не какая-то суетная, земная. Это радость небесная, это радость, которую дает нам Господь. Поэтому хочется всем пожелать, чтобы потрудиться ради обретения этой радости в душе. Поэтому, дорогие братья и сестры, от всей души поздравляем вас с началом Великого Поста. Милости вам, спасения, благого поспешения во всех благих делах.
Это было слово священника Георгия Бусыгина перед началом Великого Поста. Спасибо вам большое, отец Георгий.
Слава Божию, дорогие братья и сестры.